Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня мы поговорим, какие возможности отпочинку обирают белорусы во умовах, коли выключить традиционный напрямок Крым. Белорусские гены у российской политики. Прогучить интервью с директором Института Европы Российской академии наук Алексеем Громыком, унуком колишнего керовника Министерства замежных справ СССР Андрея Громыки. Змены на сайте «Свободы». Покидать комментарии на нашей веб-сторонце можно теперь только со своего профиля у Фейсбуку. Онлайн-конференция. Самые цікавые отказы керовника инициативы «Наш дом» Вольги Карыч на питании удельников форума «Свободы». Менский союз предпринимальников и працадавцев выступил с инициативой усталявать у Менску, где коли сместилась городская управа, бюст колишнего городоначальника Караля Гутенчапского у гонор 155-годзя от момента его народжения. С надыходом весновой тепла многие начинают задумываться про отпочинок. У Менским выставочным центре на улице Янки Купалы почал працу весновый кермаш туристичных послуг «Отпочинок 2015». Импреза на передодні сезону массовых отпочинков вызначая географичные и ценовые приоритеты белорусов. Где плянуют летний отпочинок белорусы на тле российской аннексии Крыму, доследовал Игорь Корней. С ним мы зараз на эту тему и поговорим. Игорь, ды куды скировывают свои позерки аматоры отпочинку у Крыме?
Ну, сапраўды, вось ужо другі год запар аматары крымскіх лакацыяў вымушаны карэктаваць свае планы, бо бадай самы даступны адпачынак з відам на мора ускладніўся не толькі тэхнічна, але для многіх і з маральнага гледзяча. І вось, дарэчы, сёння на выставе, якая адкрылася у цэнтры на вуліцы Янкі Купалы, няма прапановы абсалютна па крымскім кірунку, то бок украінскія кампаніі, якія прадстаўлены ў Менску, ну, са зразумелых прычынаў не прадаюць туды пуцёўкі, бо ўжо няма туды доступу для іх. Ну, але і расійскія турфірмы, іх тут не шмат, але таксама Крым пакуль не культывуюць. Ну, то бок няма пакуль зразумелай лагістыкі, як туды дабрацца, і застаецца толькі вось на ўласны страх і рызыку аўтамабілем, бо цягнікі праз Украіну таксама не даходзяць да Крыму. Ну, то бок такое замкнёнае кола, з якога практычна няма выйсця. Ну, як лічыць, дарэчы, уладальнік турыстычнай кампаніі Holiday Buy Андрэй Барашка, акурат сёлетняе лета павінна вызначыць, ці з'явіцца ў Крыму годны канкурэнт.
Место Крыма занимают курорты Краснодара. Это тоже, опять же, очевидно. И отдых в России на морском побережье тоже будет и фигурировать именно по причине ценовой. То есть он будет дешев. Насколько это будет полноценная замена Крыму, покажет, наверное, это именно вот текущий год, потому что эти курорты активно появились в продаже в свете украинских событий только в прошлом году, и то только в середине сезона. Ну, соответственно, в этом году случится их такая полноценная обкатка. То есть и белорусами, и сами курорты покажут, что они могут делать. Эти тенденции мы тоже замечаем на Holiday Buy у нас.
Игорь, ну вот мы чули, что уладальник туристической компании Holiday Buy Андрей Барашко прогнозует, что позерки белорусов будут скированы все ровно по-ранейшему у России, только этим разом уже у Краснодарский край. Насколько это напрямок белорусам по кишени?
Напрамак, напэўна, больш дарагі і менш прывабны, бо все-таки ён мае як бы такія логістычныя выдаткі. Найперш это 500, а то і 700 кілометраў лішніх да курортаў Сочы, ну і гледзячы там яшчэ якія побач знаходзяцца. Ну і па дарагоўлі заўсёды вось курорты Краснадарскага краю былі, ну, істотна даражэйшыя за крымскі адпачынак. Ну і вось сочынская экскурсаводка, самая на этнічная беларуска Любоў Голадыва, подтверждая, что интерес до российского Черноморского узбережья зауважно подрос, але яна кажа, что с одного боку паспрыяла гэтаму инфраструктурная реорганизация до зимовой олимпиады минула года, ну а з іншага санкции з боку Украины у Заходу. Что тычыцца белорусов, то на ее думку, як географічна і фінансава, пакуль што гэта дарагавата. Але калі сапраўды не будзе вось такой альтэрнатывы відавочнай, то зразумела, можа не на гэты год, але на наступны, некая частка беларусаў як бы выбера сабе альтэрнатыву менавіта такую, курорты Краснодарскага краю.
У нас уже паехалі турысты, начиная 1 мая, когда были эти большие каникулы, все приехали и на своих автобусах приезжали с юга России. Такие вот идут Краснодар, Ростов-на-Дону, там поездом, самолетами, автобусами все приезжают. Побольше стал поток туристов, и вот есть такие долгосрочные проекты в течение 10 лет. Город, конечно, обновится. У нас же в годы советской власти принимали до 5-6 миллионов человек. Вот надеюсь, что на эту цифру мы снова будем выходить. Очень много построили отелей новых, и есть где отдохнуть на любой вкус. И в Красной Поляне, и здесь у нас в центре. Так что я надеюсь, что у нас будет очень много туристов.
Так меркует сочинская экскурсоводка Любов Голубева. Игорь, ну а давайте все же вернемся назад до Крыма. Что прогнозуется сёлета, коли все же прошел уже год от часу аннексии? Махчима, жарсти трошку супокоились?
Сапраўды, мясцовыя жыхары спадзяюцца менавіта на тое, што жарсці супакоіцца і народ все-таки потягнется у Крым, бо великая частка насельніцтва паўвыспы занятая менавіта у гэтай сферы, то бок обслугоўванне турыстаў. І як і шмат хто ў Крыме, колішні беларускі палітвязень, а цяпер жыхар анексаванага расійскага Севастополя Владимир Кудзінаў, лічыць, што паступова гэты кірунак ўсё ж будзе ажыўляцца. Прынамсі ён разлічвае, што ўжо сёлета прыедзе 60, а то и 70%, коли поравновывать с лепшими часами.
Ну, смотрите, Крым он построен как? Что июль, август, все равно же очень много людей сюда приезжают. Вот эти два месяца Крыму говорят как? Что месяц год кормит. То есть те люди, которые связаны с туристами. Но люди все равно будут приезжать, пускай не в таком массовости, ведь пускай там 60-70% отдыхающих приедут, потому что много благополучия граждан, значит, которые в Севастополе и в Крыму, оно и основано на курортном сезоне, так как они сами, многие люди, уезжают жить на дачу, отдают свои квартиры, чтобы иметь какой-то доход. Тоже положительный фактор простым людям.
Мы чули Уладзіміра Кудзінава, які жыве цяпер у Севастополі. Ну, Ігор, давайте мы з вами не зацыклівацца толькі на Расіі. Ці прывабліваюць беларусаў больш далёкія дыстанцыі? Бо, здаецца, адпачынак за мяжой бывае і таннейшым, чым у Расіі.
Сапраўды, асабліва, калі глядзець на цяперашні паступовае выраўноўванне курсаў даляра і еўра, і гэты адпачынак у заходніх краінах, які раней за дараговлі еўра выглядаў дастаткова такім складаным. Ну, але цяпер адпачынак у краінах не ўсіх, канешне, але ў некаторых краінах еўразоны робіцца больш даступны. Ён, канешне, не такі бюджэтны, як у Балгарыі ці Румыніі, але ўсё ж. Ну, з гэтай прычыны аб'ектыўна падвышаецца інтарэс да курортаў Іспаніі, Італіі і асабліва Кіпру. Ну, дарэчы, каб недарагі пералёт ад беларускага манапаліста Белавія, колькасць беларусаў у Заходняй Еўропе могла б істотна падвысіцца. Ну, яшчэ раз вернемся да турыстычнага эксперта Андрэя Барашкі. Ён раіць не рабіць паспешлівых высноваў, бо якраз прывабнасць для беларусаў, для еўрапейцаў, яна спараджае і іншую прывабнасць з боку амерыканскіх турыстаў, якія дастаткова хутка рэагуюць на такого кшталту змены і досыць лёгкія на пад'ём.
Здесь надо понимать второй факт, что если Европа дешевеет, сюда могут приехать большое количество американцев. Скажем так, здесь тоже нужно учитывать такую вещь, и, соответственно, если туристические администрации увидят большой спрос со стороны американцев, китайцев традиционно, они могут поднимать цены. То есть я не готов сейчас сказать, что там Европа станет дешевой. Всегда в туристический сезон стоимость услуг, продуктов, проживания, она всегда поднимается. Только лишь за счет изменившегося паритета валют говорить, что эти страны станут дешевыми, не будет корректно, потому что не только паритет цен, но и уровень цен в конкретной валюте влияет на доступность страны.
Вы чули уладальніка турыстычнай кампаніі Holiday By Андрэя Барашку. Я дадам, што вось ужо месяц беларускім турфірмам забаронена працаваць з замежнай валютай, што ўскладняе разлікі з замежнымі партнэрамі. І з гэтай прычыны істотна скараціўся аб'ём ранняга браніравання. З-за нестабільнасці беларускага рубля кампаніі не могуць замаўляць туры наперад, не ведаючы, як будзе развівацца сітуацыя на фінансавым рынку. І пры такім раскладзе патэнцыйныя турысты пазбаўляюцца істотных бонусу, які можна атрымаць плануючы адпачынак загадзя. Значная колькасць дамоваў з кампаніі афармлялася якраз на спецыялізаваных выставах кшталту адпачынак ці турбізнес.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной раницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
А зараз увага, некоторые змены на сайте Свободы. Каб карыстацца форумамі было лягчэй і каб абмежаваць тролінг, каментаванне на сайце будзе магчымае цяпер толькі праз асабісты Facebook-профіль. Пад артыкулам вы можаце бачыць вакенца для каментароў. Вам трэба ўвайсці ў сістэму альбо зарэгістравацца, каб пакінуць каментар, дастаткова напісаць тэкст і клікнуць каментаваць. Усе каментары праходзяць премодерацію. Так что заходьте на наш сайт и покидайте свои реплики и зауваги. Ну а на этом тыдні на сайте Свободы, свобода.орг, прошла онлайн-конференция с громадской активисткой, кіраўніцай компании «Наш дом» Вольгай Карач. Незменным организатором и модератором этих онлайн-конференций является мой коллега Виталь Цыганков. Он зараз на сувязи, и перед усім я, Виталь, хотела бы запытаться, чем был обумовленный этим разом выбор удельницы онлайн-конференции, бо апошним часом іншие женщины-политики, женщины-громадские діячки гучно заявили про себе у белорусской политической просторы.
Ну, скажем так, что, безумовно, Тетяна Короткевич, якая, магчыма, будзе вылучацца ў кандыдаты ў прэзідэнты ад кааліцыі «Народны референдум», была б лепшая кандыдатка, але яна пакуль адмовілася да факту афіцыйнага свайго вылучэння ад гэтай кааліцыі, адмовілася ўдзельнічаць у онлайн-канферэнцыі. Маўляў, калі мяне афіцыйна вылучаць, тады я адгукнуся і адкажу на пытанні слухачоў і читачоў сайту «Радио Свобода». А Вольга Карыч, яна заўсёды на онлайн-канферэнцыях, я скажу, што за гэтыя гады гэта ўжо другі раз, прыносіць даволі вялікую наведвальнасць нашаму сайту і з'яўляецца даволі папулярнай асобай. Можна сказаць, што умее нават падтрымліваць такую папулярнасць у сацыяльных сетках, у сродках масы інфармацыі, ну і, адпаведна, выклікае даволі вялікі інтарэс у наведнікаў нашага сайту.
Не магу не запытацца ў сувязі з гэтым, ці ўзніклі ў наведнікаў пытанні, звязаныя з адносінамі Вольгі Карач да новых жанчын-палітыкаў, якія заззялі на палітычнай сцэне.
Так, такія пытанні былі. Напрыклад, адзін з наведнікаў спытаў, як вы ацэньваеце шансы той самай Тетяны Караткевіч. І Вольга Карач на гэта даволі шчыра адказала, што яна лічыць, што ў кампаніі «Гавары правду» ёсць пэўныя мэты, якіх яны б хацелі дасягнуць праз гэтыя выбары. І Тетяна всяго толькі выконвае ролю такога інструмента, праз які гэта арганізацыя вырашае свае задачы. Якія мэты Карач не ўдакладніла, але наконт таго, што ці ёсць у Караткевіч шансы выкрыць выбары, яна заявіла даволі шчыра, што такіх шансаў няма.
Якія блюкі адказу ці тэмы, закранутыя Вольгай Карач, былі найбольш яркімі?
Я думаю, дзве тэмы. Першы гэта пра патэнцыйны магчымы ўдзел самой Вольгі Карач у прэзідэнцкай кампаніі. Тут яна пацвердзіла сваю ранейшую заяву, што ў гэтай кампаніі 15-го году не збіраецца ўдзельнічаць, і нават сказала так: «Я буду ўдзельнічаць у выбарах і змагацца за прэзідэнцкую пасаду, але не ў гэтым годзе». Другая тэма гэта была рэакцыя нашых слухачоў, чытачоў сайту на некаторыя апошнія заявы Вольгі Карыч наконт таго, што перамагчы Лукашэнку на гэтых выбарах можа толькі прарасійскі кандыдат. Што вы мелі на ўвазе і ці хочаце вы сама стаць такім кандыдатам? Вольга Карыч адказала, што яна перш за ўсё мае на ўвазе аб'ектыўную рэальнасць, што апазіцыя не можа перамагчы на гэтых выбарах, а калі б хто і мог скласці канкурэнцыю Лукашэнку, то гэта кандыдат у дадзеных умовах, які быў бы падтрыманы Масквой. Сама яна не хоча і наш дом, и организация не хоче становиться таким кандидатом, не хоче отримувати підтримку з боку Москви, так заявила Ольга Карач.
Уже на наступний день після цієї онлайн-конференції, яка відбулася на нашому сайті, медіапростору Білорусі усколихнула нова інформація з політичного життя. Володимир Некляєв вийшов з політичних структур і заявив, що не буде більше у їх удільничати. Тим не менш, Ольга Карач предказала гэтую адстаўку яшчэ за дзень да таго, як пра яе стала гучна вядома. Што самой ёй было вядома?
Тут не было и нечто ведомо, а Хуцей просто спрацевал ее, скажем так, политологичный анализ, и я могу представать три слова. И она имела на увазе, что ее шкода, что от «Говори правду» не иде Владимир Некляев на выборы. Что-то мне подается не совсем добро, когда в организации есть мощный лидер, а он заступает место. Практика показывает, что тогда он заступает свое место назавжды и выходит в публичные просторы. Такий лёс после этих выборов чекает и господара Некляев. Мне шкода, бо ее не подобается. Вот такие были слова Карыч. Ну, соправды, может быть, она трошки помилилась с датой. Владимир Некляев не стал чекать самих президентских выборов, але соправды довольно докладно предсказала выник. То есть, что Некляев сошел с оппозиции, говорит правду. Ну, ведомо, что люди, якие, что называется, мают информацию, варятся в оппозиционном осероде, про такие речи казали давно, и для многих на это такий крок Некляева не стал нечеканностью.
Віталь, ну ви з'являєтесь у гэтых онлайн-конференціях і організатором, і модератором, і медіатором поміж наведниками нашого форуму і удільником онлайн-конференції. Так що ви не маєте шансу і можливості задати своє власне питання. А що б вам хотілося запитати у Ольги Карыч, ці чого вам шкода, якого питання їй не прогучало?
Ну, я б сказав, що наші читачі часом задають такі доволі резкі і з'єдливі питання, які, може бути, журналіст і не може задати у силу свого професіоналізму і своїх ніяких стандартів і правил. Тому і такий удячний гэтий жанр онлайн-конференції. Мені здається, шмат чого за гэтий онлайн уже на Ользі Карыч задали, но я б особисто, коли б розмова, інтерв'ю пішла в ніяким таким, можна сказати, конфліктним речі, задав би питання, наскільки серйозно, справді, Ольга Карыч сприймає всю свою політичну діяльність, бо от назираючи за нею уже не перший год, часом здається, що вона в певному сенсі гуляє цю політику, у всякому разі, часом навіть з особистої переписки, я думаю, тут немає великого секрету, можу сказати, що вона вельми удячно реагує на то, коли з'являються ніякі обурені дописи, коли з'являється повишена увага до ніяких її заяв, ті фотографій, і навіть, можна сказати, сама провокує такі речі.
Я дякую Віталію Циганкову і зараз дамо можливість нашим слухачам послухати фрагмент відказу Ольги Карыч на питанні удзельнікаў онлайн-конференції.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Уладзімір. Хочацца спытаць, ёсць выбары ў Беларусі, ці ўсё ж выбараў няма?
Формально выборы у Беларуси есть. Бо все ж таки есть некие процедуры и некий процесс, который модерует спадарение Ермошина. Модерует довольно поспехово, и это треба означать, коли уличивать поставленные перед ее меты и задачи. Коли казать миновито про выборы, как мы, демократичные силы, разумеем их, миновито как обрание представников народа, деля представительства интересов разных социальных групп, то докладно нет, таких выборов нема.
Далее свое питание задает наведник Минак. Ольга, пишет ее, вы обвестили про то, что не будете удельничать у сёлетней выборшей кампании 1 красовика. Те означает это, что вы покидаете за собой право позднее сказать, что просто тонко пожартовали, а публика не заразумела ваш жарт?
Худшее за все, это была спроба отрамать вашу увагу як мага больш. І на мой погляд, гэта атрымалася. Канешне, я буду удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і змагацца за прэзідэнцкую ўладу. Але не ў гэтым годзе, гэта ўжо дакладна.
Алена Зменску цікавіцца. Ольга, в інтерв'ю, недавнім інтерв'ю «Свабодзе», вы сказалі, што пайшлі б сёлета на выбары толькі пры падтрымцы Крымля. А што, раней, каб удзельнічаць у выбарах у вас не было неабходнасці у крымлёўскай падтрымцы?
Алена, калі я пра гэта казала, я мела на ўвазе, што, на жаль, выиграть выборы зараз у господара Лукашенко може тільки кандидат, який підтриманий Росією. Хоча наша думка, і це та сьогоднішня ситуація, яка подобається вам чи ні, але вона менавіта така. У інших кандидатів, у добрих чи дрених, шансів, на жаль, у цьому році нема. Що з цим робити? Вирішує кожна політична чи громадська сила. Ми тут не можемо давати ніякі поради і пропонувати ніякі сценарії. Але треба визначитися кожному, удільніше чи не удільніше, шукати підтримки Кремля чи ще щось. Ми вирішили, що в цій ситуації легше почекати ліпших часів і більш зручної ситуації. Поки підтримки Кремля ми не шукали і не планували шукати. Але ви, як наш виборщик, пораєте нам це робити, то ми обіцяємо подумати над цією вашою пропоновою.
Своє питання задає Віктор з Вітебська. Як ви оцінюєте шанси Тетяни Короткевич? І коли такі шанси є, то на що?
Я думаю, що у організації «Говори правду» є певні мети, яких вони хотіли б досягнути через ці вибори. Тетяна виконує роль такого інструмента, через який організація вирішує ці задачі. Які мети, я думаю, що вони скажуть і не раз публічно, у публічній просторі. На кон того, чи є шанс у її виграти, думаю, що ні. Але це не залежить там Тетяна Короткевич, чи хтось інший, просто ситуація складається такою, яка вона є. Але, може, я занадто песиміст. Хотілося вірити тут і то, що 2016 рік ми будемо зустрікати без господаря Олександра Лукашенка.
Зося Івановна дає своє питання. Ольга, чи ви проросійська?
Я лічу, що я пробілоруська. Але, на жаль, я лічу, що білоруси самі винні у той ситуації, що відбулася зараз. Бо, ведаючи, немогчимо брати у Росії гроші 20 років і потім чекати, що можна сказати, давай по побачення і зайти у Євразвязці ще у ніякому іншому накірунку. Усе ж таки треба відзначить і означить відкрито, що 20 років господар Лукашенко брав у Росії гроші. І більша частка білорусів цю ситуацію підтримувала і була вельми за. Зараз це та ситуація, з якої прийдеться жити, бо Росія не та країна, де можна просто посваритися з нею, щось там сказати у адрес Росії і потім так легко сісти. Ось, на мій погляд, легко сісти не тримається. І ось зараз нам треба усе ж таки взяти відповідальність за своє поводження, з тим ліку на протягом останніх 20 років, за те, що робилося в Україні і те, що відбувалося. Але у наших проблемах винні ми самі. Ні Америка, ні Росія, ні Євразвяз, ні хтось ще інший.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Наступне інтерв'ю «Свободи» повинно супокоїть тих, хто боїться вельми уже катастрофічних забуренняў ва ўсусветнай палітыцы. Наша корреспондентка Александра Дынько сустрэлася з Алексеем Грамыкам, дырэктарам Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук і ўнукам кіраўніка Савецкага міністэрства замежных справаў Андрэя Грамыкі. Яны гутарылі пра дзяржаўныя межы і пра межы магчымага.
Стосунки России и Евразвязу завжды были нашмат больше просунутыми у поравнания с Беларусью. Мы давно живем в режиме санкций и изоляции. Какими вы бачите теперь эти стосунки и как они будут развиваться далее, когда уличивать обвострение и подтриманы некоторыми краинами Евразвязу и уведены Россией у отказ санкционный режим?
Во многом эти отношения остаются такими же, как были, потому что товарооборот между странами, он сократился, но на несколько процентов, в 2014 и в 2015, я думаю, это сокращение будет меньше, чем в 2014, потому что за счет санкций он сократился уже настолько, насколько мог. Но все дело в том, что даже при этом сокращении Евросоюз остается для России главным торговым партнером. Фундаментально Евросоюз является для России той территорией, на которой расположены страны, с которыми у России самые большие по масштабу отношения в экономической и в финансовой сфере. Что касается санкций, то если партия войны на Украине и в США не смогут помешать выполнению Минск-2, в том числе не смогут обыграть президента Украины в его довольно выверенном желании добиться выполнения пунктов Минск-2, то тогда, я думаю, что практически нет шансов того, что санкционная война между, ну или противостояние между Россией и Евросоюзом может набрать новые обороты. Как раз наоборот, скорее всего, уже в 2015 году ряд санкций как со стороны Евросоюза, так и со стороны России могут быть демонтированы. Что касается санкций в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, это другая история. Там, скорее всего, эта ситуация довольно надолго. Она вызвана не столько ситуацией на Украине и урегулированием украинского кризиса, сколько внутриполитической ситуацией в США. И до выборов президент Соединенных Штатов вряд ли ему будет выгодно идти на демонтаж ряда санкций против России, если вместо него придет президент, настроенный еще более антироссийский, или президент, для которого будет невыгодно ссориться с ястребиной частью в республиканской партии, то ясно, что тогда тоже ждать улучшения отношений между Россией и США не приходится.
Еще одно питание, которое мы не можем не задать. Ты лишил Андрей Андреевич Громыко себя белорусом? И были у вашей семьи белорусские слова, песни, может быть, сказки вам рассказали?
Он белорусом себя считал. Если проследить по анкетам, которые он заполнял в течение своей жизни, он прописывал себя как белорус и как русский. Для него эти понятия были практически идентичными. Он был выходец из того района Беларуси, в который в течение долгого исторического времени переселялись выходцы из России. То есть там в основном разговаривали на русском языке, и культура там была очень перемешана. Кровь там перемешана была тоже очень сильно. На юго-востоке, в Гомельщине, там представление об идентификации было смешанным. Оно было белорусско-русским как бы. И многие воспринимали себя как представителей того и другого народа и культуры. Насколько я это видел всегда, и что следует из воспоминаний, которые опубликовал дед под названием «Памятная», это двухтомник, там как бы вот это четко прослеживается.
И бабушка Лидия Дмитриевна, они разговаривали с белорусским акцентом, но главное для них язык, с которым они выросли в семье, был русский.
Ви чули інтерв'ю Олександри Денько з Олексієм Громыком, директором Інституту Європи Російської академії наук і онуком керівника Совєтського МЗС Андрея Громыки. Радіо «Свобода» більш, чим радіо.
Ми працюємо у інтернеті, говоримо з вами нон-стоп у соціальних сітках і створюємо бібліотеку «Свободи».
Зону «Свободи» можна глядіти на телеканалі «Белсат».
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передає от 7 до 8 раніцы і от 6 до 9 вечора.
Живий ефір починається о 18-й. Ещё крыху з історії. Менскі сталічний союз прадпрымальнікаў і працадаўцаў выступіў з ініцыятывай усталяваць у Менску на цяперашняй вуліцы Леніна, дзе колісь месцілася Менская гарадская управа, бюст Караля Гутэнчапскага у гонар 155-годзя ад моманту яго нараджэння. Ян Караль Александр фон Гутэнчапскі стаў гарадскім галавой у 30 гадоў і кіраваў немалой гарадской гаспадаркай ад 1890 да 1901 году. У немалой ступені, дзякуючы ягоным намаганням, адсталае губернскае месца на стыку вякоў было пераўтворанае ў перадавы еўрапейскі горад. На меркаванне некаторых даследчыкаў, каб Караль Чапскі пабыў на пасадзе яшчэ гадоў 5, то Менск стаў бы Парыжам. Аднак былы горадачальнік памёр ад сухотаў у 44-гадовым узросце. Ініцыятар маштабнага праекту аднаўлення спадчыны выбітнага земляка, адзін з заснавальнікаў і дырэктар мясцовага гісторыка-культурнага фонду Леліва, віцэ-старшыня Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Іван Гардзіеўскі распавёў.
Чесна скажу, познакомішся з дзейнасцю такой яркага представителя этого рода, как Яна Кароль Александр фон Гутэнчапского, я просто удивился, почему до сих пор нигде нет памяти о данном человеке. Если посмотреть исследования, которые провели ученые, историки, краеведы, единогласно признали, что этот человек самый заслуженный конца 19 века, как социальный предприниматель, как ответственный гражданин. Он был единственным католиком, который был головой города. Лично царь назначил его на эту должность. Поэтому мы начали заниматься дальнейшим исследованием его деятельности. И сегодня у нас родилась такая идея. Надо увековечить память.
На пасаде галоўнага кіраўніка губернскага гораду Кароль Гутэнчапскі правёў 11 гадоў. Гэта быў перыяд ініцыятыўных рэформаў інфраструктуры, гаспадаркі і культуры. Такіх тэмпаў развіцця, сцвярджаюць гісторыкі, Менск не бачыў ні да Гутэнчапскага, ні пасля яго. Спадар Гардзіеўскі лічыць ганебным той факт, што высілкі цалкам адданага справе грамадзяніна ніяк не ўвекавечаныя.
Карачапский был начинатель всех благих дел, которые произошли в Минске. Первая электростанция, первый телефон, это первая шконка. Закончил строительство театра, открыл много приютов, первый ломбард, первое кредитное товарищество, сколько спортивных обществ. И я думаю, этот человек просто достоин, чтобы о нем помнили, чтобы его знали венчание, потому что сегодня, если обращаясь к гражданам, масса, конечно, не знает, кто такой был Карачапский. Только знают пиво. Поэтому сегодня мы сделаем по максимуму, что от нас зависит. Я думаю, скоро это имя будет звучать.
Іван Гардзіеўскі кажа, што Кароль Гутэнчапскі прысвяціў жыццё служэнню гораду, сыходзячы з радавога дэвізу «Жыццё айчыне, гонар нікому» і абавязак нашчадкаў аддзячыць яму годна па-чалавечы.
Подготовили обращение в Минский исполнительный комитет городской и в Минский областной исполнительный комитет с предложением установить бюст Яну Карачапскому на улице Ленина напротив Макдональдса. В сквере там есть по центру поставить памятный знак. Именно там стояла городская управа. Приложили фотографии. У нас даже уже есть бюст из пластилина. Но есть процедура, по которой памятные знаки устанавливаются от постановления правительства с разрешения президента Республики Беларусь. Процедура очень сложная. Местная власть должна обратиться в Министерство культуры, Министерство культуры сделать заключение о необходимости установки. Потом, значит, это обращение к президенту, он принимает решение. Предлагаем вот этот сквер, который на улице Ленина от Макдональдса до гостиницы Европы, назвать именем Кароля Чапского, потому что это не требует никаких почтовых изменений. Ну, улицу, понимаете, это сложный процесс, это надо согласовывать. В скверика нет названия. Сквер имени Чапского на улице Ленина.
Расказаў віцэ-старшыня Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Іван Гардзіеўскі, адзін з ініцыятараў ушанавання памяці Кароля Гутэнчапскага у гонар 155-годзя ад моманту яго нараджэння. Нагадаю, колішні менскі горадоначальнік на сваёй пасадзе фактычна пераўтварыў Менск у перадавы еўрапейскі горад.
Шаноўныя слухачы, ад нядзелі 29 сакавіка памяняліся хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў ад 6:00 да 6:30 і ад 7:00 да 8:00 раніцы. І вечарамі ад 18:00 да 21:00 і ад 22:00 да 23:00 гадзіны. Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 гадзіны да 6:30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў і ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў хвалі 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 6 да 6:30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў.
Яшчэ раз нагадваем, што гэтая змена хваляў і частотаў пачалася са зменай на летні час у нядзелю 29 сакавіка.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 100-00, Чэшская Рэспубліка.
Далей у нашай праграме «Вольная студыя». На Гомельшчыне ў Веткаўскім раёне з часоў Вялікага княства Літоўскага жыве ўнікальны хрысціянскі абрад свяча. У чым яго сутнасць і чаму з ім змагаюцца праваслаўныя святары? З даследчыкам свячы Геннадзем Лапацінам сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.